Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Благодарна Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. Отец, мы благословлены присутствием Твоего Духа. Мы благословлены Его служением, Его действием, Его содействием, Его водительством, Его обеспечением для реализации Твоей воли во всей полноте и без всякого недостатка. И, Отец, мы верим, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. Спасибо Тебе, Отец, за те способности и возможности, которые Духом Твоим могущественно пребывают в каждом из нас лично, помогая каждому из нас лично исполнять Твою волю во всей полноте и без всякого недостатка. Отец, мы ожидаем, что мы будем научены Духом Твоим, и Дух Твой через откровение от Святого Духа прямо сейчас будет исцелять нашу душу и высвобождать ее от всякого влияния тьмы. Отец, мы соглашаемся, что душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу. Отец, мы соглашаемся, что каждый слушающий это учение не останется прежним. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Духом Твоим снимается всякое бремя и ярмо тьмы. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Духом Твоим высвобождается душа каждого слушающего, чтобы понимать и принимать несравненно больше. Да будут они научены Духом Твоим. Спасибо Тебе за то, что помазание Духа премудрости и откровения будет служить прямо сейчас каждому слушающему, исцеляя ихнюю душу через откровение. И мы ожидаем, Отец, что никто из слушающих не останется прежним во имя Иисуса. И я прошу также, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было и сказано, и сделано Духом Твоим прямо сейчас, в силе Твоего Святого Духа, во всей полноте и без всякого недостатка. Отец, спасибо Тебе за эту мудрость, за это учение и за все то, что Ты будешь совершать Духом Твоим через это учение в душе каждого слушающего. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих его не останется прежним, но помазанием Духа премудрости и откровения душа каждого слушающего будет высвобождаться и исцеляться во имя Иисуса. Аминь. Сегодня мы затронем с вами тему, которая сама по себе будет еще иметь развитие в теме «Воля Божья», которая сейчас формируется. Мы затронем тему инструмента реализации индивидуальной воли Божьей. Сама по себе тема непростая. Но, с другой стороны, каждый человек, который хочет исполнять волю Божию, он приходит, шаг за шагом приходит к необходимости знания, что именно нужно использовать, чтобы индивидуальная воля Божия, которая состоит из ежедневных заданий, могла реализовываться во всей полноте и без всякого недостатка. Так получается, что рожденные свыше в большинстве случаев полагаются, что воля Божия будет реализоваться сама по себе, потому что это воля Божья. Послушайте, воля Божья, которая находится Духом Святым в вашем духе, не лишает вас права выбора, творить ее или не творить. Воля Божья, которая находится Духом Святым в духе человека, не навязывается Богом, а предлагается как дар. Но воля Божья, которая находится в духе человека, она реализуется в естественном физическом мире. Естественно, что реализация ее в естественном физическом мире всегда будет соприкасаться с тем, что придется применять то, что действует в естественном физическом мире. Но так получается, что рожденные свыше рассматривают волю Божию как то, что Бог будет творить сам. На самом деле нет. Все, что касается индивидуальной воли Божией, вложено Духом Святым в дух человека, это то, что без непосредственного участия человека реализоваться не будет. Дух Святой будет информировать о заданиях, Дух Святой будет готов обеспечивать и содействовать мудростью, но Он не будет сам по себе приводить действия как духовные, так и физические законы. Это все придется делать непосредственно тому, кто выберет творить волю Божью. Поэтому на сегодняшний день существуют инструменты и существуют методы реализации индивидуальной воли Божьей. Рожденному же свыше на каком-то этапе, а именно уже ближе к зрелости, конечно, хорошо бы знать, какие есть методы и инструменты реализации индивидуальной воли Божьей в этом естественном, физическом, бесславном мире. И сегодня мы затронем один из инструментов, есть побуждение затронуть один из инструментов, вообще их существует ряд, а мы затронем один из инструментов, и я бы так сказал, основных инструментов. Это произнесенные вслух слова. Казалось бы, слова настолько привычны для каждого, уже даже рожденного свыше. Но на сегодняшний день само отношение к словам во многом сформировано именно мудростью земной. Так как вначале не было так. Вначале не было так, что слова служили источником или инструментом передачи информации или инструментом общения. Изначально слова имели Богом определенную цель, и эта цель у слов никогда не будет забираться. Вообще, если взглянуть на это с другой стороны, то Бог поместил человека в мир, в котором уже действовали и правила, и законы, и уставы. Человек не был помещен в мир без правил, законов и уставов. А учитывая, что правила, законы и уставы уже были, и они уже действовали, то человеку нужно было их осваивать и применять их в соответствии с установленными для них правилами применения. Я верю, что сегодня такой же день, как и в Эдемском саду, когда Адам пришел туда, появился там, стал быть там, был поставлен Богом там, и Адаму нужно было в мудрости Божией действовать в гармонии со всеми уже действующими правилами, законами и уставами. Так получается, что рожденные свыше под влиянием мудрости земной пытаются в Царстве Божьем применять что-то, что там не действует. И это доставляет очень много хлопот, как рожденным свыше, чаще всего приводя к разочарованиям. Еще раз отмечу, Дух Святой будет информировать о заданиях, будет содействовать мудрости, будет помогать и вести к обеспечению. Но сам по себе Дух Святой не будет активировать законы, духовные, как и физические. И сам по себе Дух Святой не будет применять инструменты, необходимые для реализации тех заданий, которые должны реализоваться в естественном физическом мире. Сегодня мы рассмотрим один из инструментов, как я уже отметил, это слова, произнесенные вслух. Отмечаю именно слова, произнесенные вслух. И начнем наше изучение этого инструмента. Я бы хотел вас познакомить с этим инструментом очень детально, так как сама тематика, которую мы сейчас начинаем рассматривать, она очень конкретна. Конкретна и связана именно с реализацией индивидуальной воли Божьей. То есть мы не рассматриваем тему слова в аспекте просто мудрости. Мы рассматриваем тему слова как целенаправленное применение с целью реализации индивидуальной воли Божьей. С целью реализации индивидуальной воли Божьей. Как это и как это совершается, в общем-то, я верю, что прослушав это учение, которое само по себе еще сырое и будет иметь развитие, так как у него есть цель, я верю, что даже в том состоянии оно принесет соответствующее откровение. И начнем с книги Ветхого Завета, Бытие, 1-2 главы, в которых представлена совершенная воля Божия в отношении всего. В том числе и в том, как человеку творить волю Божию в том естественном физическом мире, который сотворил Бог. Напоминаю вам, что естественный физический мир – это не есть следствие эволюции, это и следствие творения, творения Божьего. Следовательно, все, что сотворил Бог в естественном физическом мире и сам естественный физический мир – это не что-то беспорядочное, оно подчинено тем правилам, законам и уставам, которые утвердил для естественного физического мира Творец. Поэтому сейчас мы с вами на основании записанного в Бытие 1-2 глава, именно там представлена совершенная воля Божия во всем и для всего, прочитаем некоторые стихи и именно от них оттолкнемся в изучении этого инструмента слов, произнесенных вслух. Читаем Бытие 1 глава, 3 стих. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Теперь читаем 6 стих. «И сказал Бог, да будет твердь». 9 стих. «И сказал Бог, да соберется вода 11 стих. И сказал Бог, 14 стих, и сказал Бог, 20 стих, и сказал Бог, 24 стих, и сказал Бог, и 26 стих, и сказал Бог. То есть мы видим с вами, что Дух Божий записал одну и ту же фразу, именно сказал Бог, столько раз, и в этом есть какая-то цель. Цель одна – привлечь внимание читателя Библии к тому, как и используя что, Бог что-либо творил в естественном физическом мире. Вы скажете, а зачем читателю Библии знать, как и что, используя что, Бог творил в естественный физический мир? Учитывая то, что человек не приравнивается к другим творениям, а человек поставлен именно, чтобы продолжать Богом начатое, а именно творить его волю, то человек, как тот, кто должен продолжать творить его волю, должен знать, как его воля, воля Божия, начала реализоваться. То есть то, что записано в Бытие 1-2 глава, я бы сказал так, это инструкция к тому, как продолжать творить волю Божию. Это важный момент. Потому Дух Божий столько раз записал, как реализовалась и начала твориться воля Божия, и сказал Бог. И вот на что еще нам важно обратить внимание. Обратить внимание на то, что произошло после того, как Бог сказал. И стало так. И стало так, и стал свет, и увидел Бог. Что Бог увидел после того, что Он сказал? Он увидел то, что Он сказал. Не то, о чем Он думал. Не то, о чем он знал, а то, что он сказал. То есть первое, что мы для себя отметим, что естественный физический мир, я делаю на это ударение, и все, что в нем, были сотворены словом, а следовательно и подчинены словам. Опять согласен с этим ум или нет, это не играет никакой роли. Есть вещи, которые прописаны. Мы знаем, что записанное слово Божие – это есть истина. А иногда еще называют закон Божий. Следовательно, это не то, что нуждается в вашем согласии или несогласии. Вообще, удивительность Библии состоит в том, что это, наверное, наиболее практическая книга, которая вообще существует на земле. Человек, который ее не применяет, а просто знает, она для него такая же бесполезная, как и закон электричества. Поэтому само исследование этой книги можно делать только с одной целью, с целью ее применения. В другом случае, цель не будет достигнута. То есть, если вы ее изучаете с целью применения, тогда вы увидите то, что вам нужно увидеть. В другом случае вы ничего не увидите. Вы увидите только то, что это знание и больше ничего. Еще раз отмечу. Бог сказал, и Он увидел. Увидел что? То, что Он сказал. И мы с вами делаем первое заключение, что естественный физический мир и все, что в нем, подчинено словам. Именно об этом сказано Духом Божьим через апостола Иоанна. В начале сотворения естественного физического мира и всего, что его наполняло, было Слово. Что было в начале сотворения естественного физического мира? Было Слово. И Слово было у Бога. Давайте здесь для себя, скажем так, утвердим очень важный момент. Слово Божие для естественного физического мира является не просто чем-то звучащим, а как дальше сказал Иоанн, и слово было Бог. То есть слово в естественном физическом мире обладает властью и могуществом творческим Бога. Заметьте всем известный стих «Жизнь и смерть во власти языка». Но подождите, жизнь и смерть во власти языка в каком мире? В физическом. Поэтому мы можем сказать, что в физическом мире все во власти сказанных слов. Как жизнь, так и смерть. Как жизнь, так и смерть. Поэтому Слово Божие для естественного физического мира было и есть, остается во власти, или остается Слово Божие для естественного физического мира, остается Богом или тем, что господствует над ним. А естественный физический мир начал через слово быть. А если начал через слово быть, то через слово и продолжает что? Быть. Давайте здесь тоже для себя немножко утвердим. Бог сотворил естественный физический мир, используя слова. Следовательно, все, что сотворено словами, находится во власти слов. Следовательно, в физическом мире, само взаимодействие с физическим миром должно начинаться в определенном порядке, который утвердил Бог. А что было в начале у Бога для сотворения естественного физического мира? Слово. Значит, порядком это и есть. Бог говорил вслух только то, что желал видеть в физическом мире. Земля полна произведений его. Скажите, ну сама по себе вот эта мудрость, что Бог говорил вслух только то, что желал видеть, она уже о чем-то говорит для живущих в физическом мире? Конечно, говорит. И мы с вами потом подытожим, мы придем еще к этому. Мы сейчас только шаг за шагом совершаем. Поэтому Бог, творя или являя свою волю в физическом мире, являл ее посредством слова, сказанного вслух. Это тоже важный урок. Важный урок для кого? Для того, кто будет жить в естественном физическом мире. Давайте так. Мы живем в естественном физическом мире, который сотворил Бог. Бог сотворил и записал, как Он его сотворил. Записал то, посредством чего Он его сотворил. И эту мудрость передал тому, кто должен продолжать творить. Подождите, тот, кто должен продолжать творить, вообще должен придумывать, как творить? Вообще должен придумывать, чем творить? Нет, он должен узнать, как творить и чем творить. Подождите, а как и чем Бог творил? Используя что Бог творил? Он взял свое слово и сказал его вслух. То есть, творя естественный физический мир, Бог использовал свое слово. Для того, чтобы слушатели этого учения могли как-то больше связывать это с практической стороной, рассматривайте свою жизнь как то место, где должен совершаться определенный творческий процесс. Ваша жизнь не должна быть следствием процесса в физическом мире. Ваша жизнь должна быть следствием того творческого процесса, во главе которого стоите вы, ведомые Духом Божиим. Когда Бог сотворил человека, Он передал ему инструмент, как эстафету, а именно способность произносить слова. Способность произносить слова – это творческий инструмент. Вообще, слова, сказанные вслух, никогда не были источником информации, они всегда были творческим инструментом. То есть, кто умеет пользоваться словами, Писание говорит, тот человек совершенный. Мы думали всегда, что совершенство достигается посредством того, что вы чего-то не делаете и чего-то не делаете. Но мудрость Бога в книге Божьей, в книге Иакова, она говорит, что кто не грешит в словах, тот человек совершенный. Тот человек совершенный. Или человек, который, по сути дела, может свою жизнь устроять в соответствии с совершенной волей Божьей. Это то, к чему мы шаг за шагом все равно подойдем. Итак, к чему мы подходим в этом нашем уже начальном исследовании? Что творить или говорить – это слова с одним и тем же значением. Это делать что-либо явным. Заметьте, какой интересный момент, что Бог для того, чтобы что-то сделать явным или очевидным в физическом мире, Он это произносил вслух. Как вы думаете, сам этот метод материализации или воплощения, он изменился? Нет. Он остался в силе. Пошлите дальше. Мы немножко рассмотрели с вами, как и используя что, Бог творил естественный физический мир. А теперь давайте немножко затронем, связанное с человеком. Бытие 1 глава, та же 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Остановлюсь на слове «подобию». Вообще Бог не сотворил равного себе во всем. Бог сотворил подобного себе. Что значит подобного себе? Слово подобного себе в контексте Писания означает сотворил того, кто должен подражать ему во всем. Потому Писание говорит нам, подражайте Богу. В чем человек может подражать Богу? Есть три основные направления, в чем и как человек может и должен подражать Богу. Первое направление. Человек должен думать, как его Творец, и думать о том же. Второе. Человек должен говорить, как его Творец, и говорить с той же целью. И третье, человек должен поступать, как его Творец, и поступать с тем же мотивом. Еще раз. Человек должен думать, как его Творец, и думать о том же. Человек должен говорить, как его Творец, и говорить с той же целью. Человек должен поступать, как его Творец, и поступать с тем же мотивом. То есть Бог сотворил человека по своему образу и по своему подобию, или подобного себе. И сотворив его по подобию своему, он поместил его в тот физический мир, который он был сотворен, где уже действовали правила, законы и уставы. О чем это нам говорит? Что человеку не нужно было вообще придумывать, как что-либо из воли Божией реализовать в этом естественном физическом мире. Все, что нужно было человеку, это продолжать или подражать Богу, продолжать творить Его волю так же, как Он начал ее творить. Вам заповедано творить волю Божию, но вам не сказано придумывать, как творить волю Божию. Вам сказано посмотреть на Творца, как Он творил свою волю, и подражать Ему в том, как творить Его волю вам. Другое дело, само представление о воле Божией настолько разнообразное в христианском мире, что все думают, что творить волю Божию – это просто выполнять записанное слово. Послушайте, да, есть общая записанная воля Божия, представленная в обетованиях, и она очень объемна. Но есть индивидуальная воля Божия, которая записана Духом Святым в вашем духе. И то, где вы будете проводить вечность, во многом определяется даже не общей волей Божией, а именно индивидуальной. Так как именно индивидуальная воля Божия – это есть ваше послушание. Послушание всегда индивидуально, но послушание не бывает общим. Да, у вас на руке 5 пальцев, но послушание каждого пальца в отдельности определяет успех всей руки. Поэтому послушание всегда было индивидуально, всегда было конкретно и всегда определялось не внешним, а определялось Духом истины, наставляющим вас на всякую истину. Другое дело, что общая воля Божия – важная составляющая послушания. Но общая воля Божия – это лишь вспомогающий инструмент для реализации индивидуальной. Индивидуальная воля Божия всегда становится определяющей для рожденного свыше. Вы можете читать Библию, быть абсолютно непослушным. Вы можете молиться каждый день, быть абсолютно непослушным. Вы можете быть послушным пастырю, послушным лидеру, но быть абсолютно непослушным Богу. Вы можете ходить на каждое собрание, посещать каждое молитвенное и быть абсолютно непослушным Богу. Послушание Богу никогда не определялось выполнением каких-то требований человеческого характера. Послушание Богу индивидуальное всегда определялось индивидуальной волей Божией, определено для каждого своего творения. А общая воля Божия – это важная составляющая. Люби ближнего – очень важная составляющая. Почитай отца и мать – очень важная составляющая. Не убей, не укради – очень важная составляющая. Но все эти составляющие – своего рода микроклимат для реализации индивидуальной. Для реализации индивидуальной. Поэтому мы с вами и рассматриваем определенные инструменты. И когда Бог поместил человека в естественный физический мир, который он уже сотворил, в котором он уже утвердил правила, законы и уставы, человеку не нужно было придумывать, как дальше творить волю Божию. Ему нужно было продолжать так же, как это делал Бог. А как это делал Бог? Бог произносил слова своей воли вслух. Заметьте, какая удивительная в этом направлении открывается мудрость. Мы научены думать. Поэтому первое, что мы всегда делаем, думаем. А Слово Божие учит нас. Вначале было что? Слово. Вначале было Слово. То есть вначале чего-либо должно быть Слово. Поэтому Писание говорит, кому не достает мудрости, что надо делать? Просить. Не думать сидеть, а просить мудрости. А просить – это произносить вслух, чтобы пришла мудрость. Мы еще доберемся до этого. Но сама эта мудрость уже много открывает. Что, по сути дела, человеку, живя в естественном физическом мире, который сотворил и утвердил Бог, не нужно ничего придумывать. Нужно узнать, как и что делал Бог, делать это так же и делать это с той же целью. Все, все. Единственное, кому заповедано в Второзаконие 8.6. Храни заповеди Господа, Бога твоего, и ходи путями его, это человек. Только человек может ходить путями своего Творца. Что значит ходить путями Творца? Это значит во всем подражать ему, и как мы уже говорили, в чем и как подражать. Также возникает следующий вопрос. Где ходить его путями? Псалом 113, 24 стих говорит, небо, небо Господу, там путями ходить его не надо, а землю он дал сынам человеческим. Значит, где ходить его путями? На земле. На земле, именно на земле. Поэтому мы можем уже сделать следующее утверждение, что в Богом сотворенном физическом мире человеку не нужно ничего придумывать, как и что достигать или делать. Только во всем подражать Творцу физического мира. Заметьте, насколько это упрощает все. Насколько это упрощает все. Возможно, вы сидите и думаете, где взять или где достать, или что делать. Но в Библии нигде не написано «сидите и думайте». Библия говорит, кому не достает мудрости, да просит у Бога. Но если вы уже имеете определенное понимание, как этому быть, то начните об этом говорить. Писание написано, открывайте свои желания. Не навязывайте свои желания, открывайте свои желания. Писание говорит, да скажут искупленные. Другой стих из Писания говорит, пусть слабый говорит, что я силен. Заметьте, Бог такое сильное делает ударение на важность произношения слов, что не заметить это надо, чтобы кто-то помог. И мудрость земная помогла это не заметить. Хотя Писание говорит, что мы вкушаем от плода уст своих и произведением уст своих насыщаемся. Другой стих из Писания говорит, ты опутал себя словами уст своих, пойман словами уст своих. И много других стихов, которые все делают ударения на то, что с простых слов не бывает. Ну, не существует. А когда мы с вами изучаем Творца, это становится особенно очевидным. Еще раз отмечу. Бог, поместив в Богом сотворенном физическом мире, человеку не нужно было придумывать, как и что достигать или делать. Только во всем подражать Творцу физического мира. Только так физический мир становился для человека местом, в котором он не имел в конфликте, и в котором все было за или содействовало реализации воли Божией. Вот вам подтверждение этому. Экклезиаста 8 глава с 5 стиха. Соблюдающий заповеди, сюда же входят правила, законы и уставы, не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи в этом физическом мире есть свое время и свой устав. А человеку великое зло от того, что он не знает. Не знает, что будет, и не знает, как это будет. Заметьте, соблюдающий правила, законы и уставы, утвержденные Богом, не испытает в этом физическом мире никакого зла. Никакого зла. Потому Писание говорит, незаслуженное проклятие не сбудется. Бог утвердил правила, Бог утвердил законы, Бог утвердил уставы. И правила, и законы, и уставы не утверждены для того, чтобы отягощать жизнь человека, а наоборот, чтобы человек не возлагал на себя всю нагрузку, ту, которую должны нести правила, законы и уставы. Вот как закон электричества. Заметьте, мы не сидим и не напрягаем зрение, потому что закон электричества, используя его, мы получаем свет, который облегчает нам процессы нашего зрения. Поэтому многие духовные и физические законы направлены на то, чтобы содействовать облегчению. А тем более реализация индивидуальной воли Божией, она всегда будет связана с определенными инструментами и методами ее достижения. А теперь будьте очень внимательны, потому что мы подходим к вами с одной из ключевой мысли в настоящем учении. Это то, что было сказано Духом Божиим через апостола Иоанна. Мы читали, но теперь мы прочитаем это уже в контексте того, о чем мы сказали. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь. Давайте я прочитаю это медленно, вставляя везде моменты, связанные с естественным физическим миром и его сотворением. В начале сотворения естественного физического мира было Слово. И Слово при сотворении было у Бога, и Слово было Богом для естественного физического мира. Оно было в начале у Бога. Все в естественном физическом мире начало быть через Него. И без Слова в физическом естественном мире ничего не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь для физического мира. Вот так это примерно выглядит. То есть в этих стихах мы видим, что Бог открывает человеку не только метод творения, но и метод жизни в им сотворенном физическом мире. Давайте еще раз для себя, для закрепления этого в своей душе, вспомним. Что было в начале сотворения естественного физического мира? Написано, в начале было Слово. Если в начале сотворения естественного физического мира было Слово, значит, что является началом чего-либо в естественном физическом мире? Слово. Значит, для того, чтобы достигать успеха в естественном физическом мире, вначале нужно начинать делать, думать или говорить. Вначале нужно говорить, чтобы вы правильно думали, а потом вы правильно поступали. А мы научены думать и делать, но не говорить. А в определенных случаях мы начинаем говорить, но говорить то, что как раз разрушает. Говорить страх, говорить неверие, говорить сомнение. Заметьте, говорить веру – это нелегко. А вот страх, сомнение, неверие – беспокойство, это говорят, выпуливают сразу, а иногда даже не помнят, что говорят. И в этом есть мудрость земная, которая именно этим и занимается. Поэтому, еще раз, вначале было Слово. Это метод творения естественного физического мира. И он же Богом установленный порядок жизни в физическом мире. Вначале было Слово. Я верю, что шаг за шагом, слушая настоящее учение, те, кто будут его слушать, будут получать откровение, как правильно использовать целенаправленно слова вслух. Я именно к этому хочу подвести, потому что слова нужно использовать целенаправленно. Дадите ответ за каждое праздно сказанное слово. Вообще перевод слова «праздное» означает «идущее вразрез с волей Божией для вас». «Праздное» – это слово, которое не... Или правильно сказать так. Праздное – это слово, которого в Божьем плане для вас нет. Вы скажете, а что еще в Божьем плане есть слова? Да, время молчать, время говорить. Поймите, что в нашем уме мудрость земная настолько упразднила очень важные составляющие жизни, а такой важной составляющей являются слова, потому что жизнь и смерть во власти языка, что на сегодняшний день, говоря о словах и о их важности, в умах нету должной реакции. Почему? Я вам скажу. Потому что мудрость земная, душевная, бесовская никогда не выделит важное, как важное. Она всегда выделяет важное, как второстепенное. А второстепенное, как важное. Итак, метод творения естественного физического мира, он же есть Богом, установленный метод жизни в физическом мире. В начале было Слово. То есть физический мир сотворен Словом, подчинен Словом. И в физическом мире слова – это то, что является истинным духовным началом, своего рода духовной платформой для того, что будет потом явлено в физическом мире. Писание говорит «из невидимого», это Евреям 11 глава 3 стих, «произошло видимое. Из невидимого произошло или начало быть видимое». То есть вначале было что? Невидимое. Но оно было слышимое. Но оно было невидимое. Вообще в еврейском контексте одно из толкований слова тире вещь. Тире вещь. То есть для евреев слова материальные. Это для нас они в основном больше информационного характера. А для евреев слова материальные. То есть слова для них это что-то, что уже несет в себе что-то. Бог произносил вслух только то, что хотел видеть. Это уже мудрость, да? Следовательно, для нас, как рожденных свыше, это мудрость, что вы произносите только то, что хотите видеть. Заметьте, но вы постоянно комментируете то, что вы бы не хотели видеть. Вам придется себя приучивать, как созданных по образу и подобию Божьему, не комментировать того, чего бы вы не хотели. Писание говорит, пусть слабый говорит что? Говорит, я силен. Хотя в уме что-то говорит, нет, ты обманываешь, ты не силен. Скажи правду, что ты слабый. Видите, это именно из ума исходит. Хотя сам творческий процесс как раз предполагает называть еще несуществующее, как что? Как существующее. Следовательно, если вы, допустим, открыли холодильник, и он пустой, хочется сказать, ничего здесь нет. Но правильно сказать, слава Богу, житницы мои полны и кладовые мои полны. Это правильно. Конечно, никто не будет заставлять вас говорить это. Тем более, что рядышком все равно никого нету. Для кого я это скажу? Вы это говорите не для кого, а вы это говорите целенаправленно, чтобы изменить его фактическое состояние. Дай Бог, чтобы дошло до таких рожденных свыше, что мы поставлены Богом продолжать творить Его волю, а не комментировать фактическое состояние земли. Когда уже рожденные свыше до этого дойдут, иногда просто до удивления доходит, как рожденные свыше, поставленные творить, занимаются постоянной констатацией фактов. А вы видите, что происходит, а вы слышите, что говорят, а вы видите, что происходит. Послушайте, вы не для того родились свыше, чтобы констатировать факты. Вы родились свыше, чтобы изменять факты истиной. Вы не измените факты истиной, если вы комментируете на факты фактами. Когда уже рожденные свыше в этом вопросе прозреют. И тем не менее, до сих пор это продолжается. До сих пор это продолжается. Поэтому на сегодняшний день особенного сильного влияния рожденных свыше пока еще, незаметно. Хорошо, я продолжаю рассматривать настоящую тему, а именно целенаправленное использование слов с целью реализации индивидуальной воли Божией. Я хочу затронуть такую немаловажную дисциплину в настоящем изучении. Это как рассмотреть некоторые важные знания, связанные с духовной и физической сферой. Вообще духовная и физическая сфера – это сфера, имеющая абсолютный порядок, имеющая конкретное назначение. И духовная и физическая сфера на сегодняшний день – это не сокрытые сферы. Если раньше духовная сфера была очень сокрытая, то посредством знаний, представленных в Библии, духовная сфера на сегодняшний день открыта. Да, духовная сфера – это сфера, которую вы не видите, не чувствуете, не обоняете, не осознаете. Но Бог дал нам определенную мудрость. И получается, что знания, записанные в Библии, становятся своего рода духовными глазами, истинного понимания духовной сферы. То есть я не вижу духовную сферу, но из Писания я знаю, как она действует. То есть я могу смотреть на духовную сферу глазами записанной истины. И мне не обязательно ее видеть. Если я верю тому, что здесь написано, то я знаю, что это происходит, даже если этого не вижу. То есть, в принципе, это и есть назначение знаний, представленных в Библии. Чтобы вы, не видя, знали и веря, получали ожидаемое. Такой порядок. Ну, в всяком случае, это правильный порядок, а уже дальше это вопрос применения. Хорошо, итак, мы поговорим вначале с вами о духовной сфере, так как духовная сфера является базовой дисциплиной, учитывая, что из невидимого происходит видимое. Из невидимого происходит видимое. В период своего земного служения Иисус очень много говорил о духовной сфере. Другое дело, Он говорил на не совсем привычном языке для слушателя Его. Но в целом, в большинстве случаев, Иисус полагался на то, что когда наступит рождение свыше, Дух Святой откроет это. Иисус нигде не использовал прямой терминологии «духовная сфера». Но эта терминология, она заложена в словах Царства Божия. Царствие Божие подобно тому. Буквально я даю вам расширенный перевод, толкование. В духовном мире это происходит так. Ищите прежде Царство Божьего. Ищите прежде, чтобы совершалось царствование Бога в вашей жизни. Естественно, это духовная сфера. Поэтому в Библии очень много есть стихов, где Иисус раскрывает духовный мир или Царство Божие через разные притчи, которые раскрывают какие-то события. Эти же события есть отображение невидимых событий. Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Вы этого не видите. И спит, и встает, и не знает он, ибо земля сама собой производит. Вы этого тоже не видите. Сперва зелень, колос, полное зерно, когда же созреет плод, вы тоже этого не видите. Посылает серп, потому что она стала жат. Вы ничего из этого не видите. Но если вы будете достаточно внимательны к этим правилам, правила духовного закона сеяния и жатвы, представленные в этой части, то в целом вам и не нужно этого видеть. Потому что, зная эти правила, и зная, что эти правила действуют всегда, то вы можете целенаправленно эти знания применять для того, чтобы в духовном мире не происходило что-то неподконтрольно, а достаточно известное для вас. Потому что кто-то скажет: о, никогда не знаешь. Вы скажете: стоп, а я уже знаю. Мне уже открыто. И скажите: кем вам открыто? Через Слово Божие, мудрость Божия говорит. Поэтому для человека, как духовного творения, духовная сфера является первичной. Первичной. Понимание или терминология сверхъестественное возникло после греха. До греха все сверхъестественное для человека было вполне естественно. То есть духовная сфера для человека была вполне естественна и во многом была намного ближе, чем естественное и физическое. Первое, что я хочу отметить о духовной сфере, основываясь на Писании, что духовная сфера не начала быть. Бог есть, Он не начал быть. Значит, духовная сфера не начала быть. Он, как и господствующий в ней Бог, есть всегда. Царство Его написано в книге Даниила, 3 глава, 33 стих. Царство Его, царство вечное. То есть, когда Бог творил естественный физический мир, Он не творил его из ничего и ниоткуда. Он творил его своим словом из своего царства. Это абсолютный порядок. Поэтому духовная сфера является первичной для всего, что стало и станет очевидным. Или еще проявится в естественном физическом мире. Первичность же этой сферы говорит о том, что ничего невидимое, как и видимое, не берется ниоткуда. У него есть вполне начальная форма, а именно царство Духа. Именно оттуда все начинает быть. И мы уже с вами говорили, что в начале было Слово. В начале было Слово. Послание к Евреям, 11 глава, 2 стих, говорится: «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого духовного произошло видимое». Давайте здесь сделаем такое утверждение, очень важное утверждение в отношении духовной сферы, что сфера духа – это сфера формирования. Из невидимого произошло видимое. Что значит сфера духа – это сфера формирования? Это сфера, в которой, если правильно, то именно оттуда должно брать начало всего или все, что потом проявится в естественном физическом мире. Вы скажете: брат Олег, а может что-либо появиться в естественном физическом мире раньше, чем будет положено основание в духовном? Может, только оно долго находиться не будет. В Библии есть такой стих: напрасно трудится строящий дом, если его не возжелал Бог. То есть, если дома нет в духовном мире, то его он не будет стоять и в физическом. Другой стих из Писания говорит так: коня готовят на день битвы, но победа от кого? То есть, если нет победы в духовном, то в физическом, сколько бы коня ни готовили, результата не будет. А теперь скажите мне, что должно лежать в основании создания семьи, духовное или физическое? Духовное. А что ложит в основном? Физическое. Поэтому потом, спустя какое-то время, когда физическое поднаедает, надоедает, а другого основания нет, семьи разрушаются. И задается вопрос: почему? Мы же любили друг друга. Не, вы не любили друг друга, вы хотели друг друга. А любовь, она духовна и никогда не начинает быть физически. Порядок совсем другой. Хорошо. Итак, возвращаемся еще раз. Сфера духа это сфера формирования. Это сфера формирования. Именно из сферы духа все должно начинать быть. Давайте напомним себе, как Бог сотворил естественный физический мир. Посредством слова. Это то, что важно знать каждому уже рожденному свыше. Бог использовал свое слово. Подождите, это говорит о том, что инструмент формирования в сфере духа, которая есть сфера формирования, является слово. Мы с вами потихоньку подходим к очень базовым дисциплинам. Что прежде чем что-то в физическом мире будет начинать быть, вначале это нужно что? Говорить. Допустим, вы собираетесь устроиться где-то на работу. И пока вы находитесь в состоянии, скажем так, неопределенности, куда устроиться на работу. В свете практики, представленной мудрости в Писании, для вас правильно начать просто благодарить, что Бог дарует вам самую лучшую работу. Просто благодарить. Почему я говорю уже благодарить? Потому что в Духе Божьем вы уже обогатились всем. А само благодарение, называя несуществующее как существующее, это то, что начнет активировать мудрость в духовном мире, активировать служение ангелов в духовном мире. Это то, что начнет устроять ваш путь, вести вас к хотению, вести вас к действию. В результате, возможно, день, два, три, четыре, неделя, месяц, и вдруг у вас появляется абсолютно спонтанное, в скобочках не спонтанное, желание куда-то пойти. И вы туда идете, и вам там предлагают работу вашей мечты. Кто-то скажет, повезло. А вы скажете, нет, это не повезло, это Царство Божие. А в Царстве Божьем все именно так и начинает быть. Иисус не пошел сразу исполнять задание, определенное и представленное в книге пророка Исаии. Ибо Господу было угодно поразить его. Что делал Иисус, пребывая в период своего земного служения? Говорил, я пойду в Иерусалим, меня схватят, меня и... То есть Иисус говорил. И Писание говорит, что он говорил, и вдруг настал день, когда он возжелал идти в Иерусалим. То есть сеятель сеял слово, пера была зелень, пока нет никакого желания. Потом колос, тоже никакого желания. Потом полное зерно, уже какие-то мысли появляются. Когда же созреет плод, посылает серп, появляется хотение и действие. Это духовный мир, Поэтому инструментом формирования в сфере духа являются слова, произнесенные вслух. Сеятель сеет слово. Брат Олег, вы хотите сказать, что я всегда сеятель? Да. Только я добавлю еще, вы всегда и жнец. А что же я жну? Все, что вы сеете. Так вы хотите сказать, что все слова, которые я говорю, они будут отображаться на моей жизни и накладывать отпечаток на мою жизнь всегда? Ваша жизнь всегда есть отображение того, что вы сказали вслух. Никогда не является отображением того, о чем вы подумали. Потому что то, о чем вы подумали, оно еще не высвобождено. Итак, что мы с вами видим? Что метод формирования в сфере духа совершается через сеяние слова. Конечно, поступки тоже являются семенем. Но в нашей теме мы сейчас пока поступки не трогаем, потому делаем ударение только на слова. Следовательно, человеку для действия в сфере духа вначале важно принять решение, верить, что все, что выходит из его уст, совершается. Это, кстати, то, что мудрость земная всегда прячет. Мудрость земная, вот я иногда спрашиваю людей, а вы помните, что вы говорили полчаса назад? Они говорят, нет. Вот в этом и есть ловушка мудрости земной. Заметьте, о слов своих осудись, о слов своих оправдаясь, а вы даже не помните, о чем вы говорили полчаса назад. Получается, что именно здесь получается сама ловушка, что в уме человека настолько само неправильно сформировано отношение к тому, от чего зависит его жизнь, что то, от чего зависит его жизнь, он абсолютно не контролирует. Потому в Писании написано, что беспечность или неосторожность глупцов погубит их. Я вижу просто, как мудрость земная приводит рожденных свыше к беспечности или к неосторожности, к тому, о чем они говорят. Потому они говорят, а потом удивляются, почему в их жизни дьявол имеет такую свободу. Говорят, это Бог допустил. Нет, это вы допустили. А когда я допустил? Когда вы сказали то, что вам нельзя было говорить. А я пошутил. В духовном мире слово «шутка» не существует. Существует праздно сказанное слово. Ты называешь это шутка. Библия называет это праздно сказанное слово. Но так или иначе, это не отменяет результат. Он все равно будет. Таков порядок. И что удивительно и интересно в отношении духовной сферы, что духовная сфера абсолютно не нуждается в вашем понимании. Вот в этом есть важная особенность духовной сферы, что духовная сфера – это сфера, которая не нуждается в вашем понимании, но нуждается в знании того, как и что в ней происходит, и в применении этого. Поэтому Писание, оно не говорит нам «поймите», а потом «будьте исполнителем». Оно говорит «будьте исполнителем». Писание говорит «примите насаждаемое слово», «будьте исполнителем», а уже ни плоть, ни кровь откроют вам это, откроет Дух Святой. Поэтому все, что связано с духовной сферой, это сфера применения, это сфера практики. Мне на сегодняшний день очень легко вычислять людей, которые являются практиками, или теми людей, которые не являются практиками, а просто копалки. Да, они копают, но они никогда ничего не применяют. Потому что практики – это люди, которые знают, откуда что берется. Поэтому они чаще всего немногословны, потому что они понимают, что они вкушают все, о чем они говорят. Не пустословны, потому что они знают, что ответят за каждое праздно сказанное слово. То есть эти люди отличают, они имеют какую-то характерность проявления своего. Они не перестают шутить, но то, как они шутят, это никогда не цепляет достоинства и не оскорбляет. То есть это есть характерные разные качества, которые проявляют. Да, конечно, Иисус вообще яркая демонстрация в этом вопросе. Но Писание говорит, примите насаждаемое слово и будьте исполнителем слова. Применяющим, а не просто знающим. Давайте еще раз для себя обозначим. Это важный момент. Каждое слово, которое выходит из ваших уст, в духовном мире, который утвердил Бог, каждое слово является тем, что несет определенный дух. Послушайте меня внимательно. Дух, который в физическом мире становится своего рода платформа для формирования события, которое произойдет в физическом мире. Платформа для формирования события. Допустим, приведу вам такой пример, чтобы больше с примером работать. Допустим, вы хотите, чтобы в вашей жизни встречались хорошие люди. Хорошие люди. Вы бы хотели иметь общение с хорошими людьми. Я имею в виду с мудрыми, с добрыми, с честными, но при этом своим языком вы всегда говорите, мне никогда не везет. Какие глупцы просто липнут ко мне, как к перепалке. И они липнут, говорят, да что ж такое? Вот просто липнут ко мне вечно. И вы опутываете себя словами у своих, обрекая себя именно на встречу только с этими людьми. Но как только вы начнете говорить, вы знаете, слава Богу, в моей жизни не будет суетных и лукавых делателей, ваш ум сразу, что? Что-то ерунду говоришь. А с кем ты вчера встретился, а позавчера? И ваш ум начинает выступать против вас самих. Потому Писание говорит, что мудрость земная, душевная, бесовская, это та мудрость, цель которой, чтобы в вашей жизни было украсть, убить и погубить. Если вы начнете прислушиваться к своему уму, ум никогда не позволит вам произносить слова веры. Но ум всегда будет толкать вас констатировать факт, еще добавляя приставка «вечно», еще добавляя какие-то разные рассказы, которые несут в себе страх, волнение и беспокойство. Вы скажете, это я сказал, это не вы сказали, это мудрость земная, используя ваши уста, обрекает вас на погибель. Потому что слова – это творческий инструмент. И мудрость земная вашими же словами вас же и уничтожает. Все думают, что дьяволу для того, чтобы уничтожить человека, нужно ворваться в его жизнь. Нет. Все, что нужно дьяволу для того, чтобы уничтожить человека, это начать побуждать его говорить то, что его же и убьет. И печально, что рожденные свыше остаются в этих рядах. Потом что-то происходит с рожденным свыше. Причем с хорошим человеком. И все говорят, вот Бог допустил, чтобы он умер. Подождите, не Бог допустил, что он. Что посеет человек, то и пожнет. Вы бы послушали, что этот человек хороший человек, семьянин хороший. Не пьет, не курит хороший. Вы бы послушали, что он в течение дня на себя говорит. Вы бы сказали, зная то, о чем мы говорим сейчас, вы бы сказали. Вы бы ничего бы не сказали. Вы просто бы развели руки и сказали, ну. А когда вы подошли бы к этому человеку, я вам говорю, потому что я сам с этим сталкивался. Когда вы подошли бы к этому человеку и сказали, это нельзя говорить, это проклятие. Это у вас это проклятие. А мы знаем, что это не работает. Это вы за ерундой занимаетесь. Вы знаете, сколько раз даже мне оскорбляли в том плане, что я так тщательно подхожу к словам. Это же рожденные свыше. Потом в их жизни происходили проблемы. Травмы. И они говорили, это Бог наш испытывает. Хотя то, что они говорят своим языком, это слава Богу, что они еще живые. Потому что, по идее, они должны были уже давно умереть. А они продолжают своим языком снова и снова констатировать факты. И получается, знаете, как снежный ком. Снежный ком растет. Они констатируют. Дашенька, подойди, пожалуйста, чтобы эти люди там аккуратно себе. Вот. То есть снежный ком растет. Получается факты на факты. И человек все больше и больше говорит или проклинает себя. А потом что происходит в результате? А в результате потом начинает в физическом мире проявляться все, что он говорил. И в результате, когда проявляется это в физическом мире, как всегда используется одна и та же терминология. Это Бог допустил, чтобы меня испытать или чему-то научить. На самом деле, Писание говорит, жизнь и смерть во власти чего? Языка. И произведением уст своих человек насыщается. И Писание говорит, что если хочет человек видеть добрые дни, то храни уста свои. Хотя есть постоянное побуждение снова и снова произносить что-то вслух. А как же я так скажу? Писание говорит, пусть слабый говорит что? Как вы думаете, почему Бог говорит слабому говорить, что я силен? Он говорит слабому говорить, что он силен, для того, чтобы изменить его фактическое состояние. Чтобы сверхъестественно повлиять на его здоровье, чтобы участвовать в его жизни и фактически его телу дать действительно крепость. Но рожденные свыше не верят в это. Верующие не верят в такие вещи. И это парадокс. Поэтому они комментируют то, что они видят. А послушайте, в этом и есть стратегия дьявола. Потому что живущий по плоти, или то, что видит, чувствует, обоняет, осязает, Богу угодить не может. Когда вы будете постоянно говорить то, что вы чувствуете, обоняете, осязаете, вы никогда не будете угождать Богу. Поэтому во многом вам нужно начать быть человеком веры. Писание говорит, что побеждает мир? Вера. А вера что делает? Говорит. Говорит что? То, что видит или то, что воля Божия? Потому ваша задача, как последователи Божии, говорить только волю Божию. Скажите, воля Божия есть на то, чтобы все спаслись? Перестаньте говорить, что не все спасутся. Вы не имеете права говорить, что все спасутся. И я могу вам сказать, что если вы продолжаете говорить, что не все спасутся, вы праздно говорите, а значит будете отвечать за эти праздно сказанные слова, которые идут вразрез с волей Божией. Потому что Бог Отец хочет, чтобы все спаслись. А если Он хочет, чтобы все спаслись, то вы, как дитя Божие, должны говорить, слава Богу, все спасутся. И ваш ум говорит, как такое может быть? Это уже не ваш вопрос. Это уже не ваше дело. Ваше дело говорить волю Божию или творить волю Божию. Все. Брат Олег, ну если я скажу, что все спасутся, меня засмеют. Да, все желающие жить благочестиво будут испытывать на себе давление. А как вы думали? Все, кто будут стремиться творить волю Божию, будут испытывать на себе давление. Да, конечно, когда у вас что-то болит, или вы хромаете, говорите, слава Богу, моя нога исцелена, и я не хромаю, кто-то скажет, о, понятно, у него уже крыша поехала. Нет, он говорит это не для того, чтобы вас впечатлить, или он говорит это для того, чтобы изменить это. Слышите, изменить. Когда уже рожденные свыше поймут, что их уста должны быть инструментом, который продолжает творить волю Божию. Не констатировать факты. Ну не передал нам Бог физический мир для того, чтобы мы продолжали комментировать течение этого бесславного мира. А чтобы мы влияли на это. А как влиять? Говоря, утверждая, насаждая, говоря слово веры. Слово веры. Итак, уже завершая сегодняшнюю встречу, я хочу обозначить, что духовная сфера – это сфера формирования. Если посмотреть на духовную сферу через духовный закон сеяния и жатвы, то это сфера сеяния. То есть, если я хочу, чтобы в физическом мире что-то проявилось хорошее, то сеять мне нужно именно это в духовном. Мы поговорим о следующей встрече о физической сфере, но забегая вперед, я дам вам просто подсказку, что физическая сфера – это сфера проявления. Но проявление того, что было посеяно в духовном. Из невидимого происходит видимое. Поэтому рожденный свыше никогда не должен руководствоваться фактом физического проявления, если он хочет влиять, изменять и насаждать благословенные факты. Я верю, что тот, кто знает, как действует духовная сфера, тот и может иметь возможность господствовать в физическом мире. Физический мир – это не правило, без правил, законов и уставов. Физический мир очень послушный. И физический мир всегда действует по одним же тем же правилам, законам и уставам. Насколько дьявол не пытается представить себя неуправляемым, неконтролируемым, но он не является беспредельщиком. На его тоже есть предел. У него есть предел. Он не беззаконник, он действует по закону греха и смерти. Хаоса не существует. У кажущегося беспорядок всегда есть порядок. Другое дело, что мудрость земная, она затмевает ум рожденных свыше. И рожденные свыше духовные законы не почитают. Физические верят, духовные не верят. И получается, как они могут сверхъестественно жить? А никак. Потому что для сверхъестественной жизни нужно применять духовные законы, которые господствуют над естественными физическими, так как они первичны, и они есть именно теми, откуда берет начало то, что происходит в физическом. Вы хотите быть благословенны в физическом? Ну, так начинайте это сеять в духовном. А это уже будет результат или следствие. Есть семя, а есть то, что из него вырастет. Следствие. Но семя дается вам для физического мира. Потому пусть слабый сеет семя. Какое? Я силен. Это семечко. Вы хотите сказать, что он сразу станет сильным? Я сказал нет. Я сказал сперва зелень, потом колос. Что-то легче стало. Вдруг воздвиглось. Потом смотришь, раз и болезнь ушла. Бог, дающий семя сеющему, подаст хлеб пищу и обилие чему? Посеем. Поэтому если вы молчите и не сеете семя, то что вам жать? Что вам жать? Давайте я подытожу и отмечу некоторые знания о духовной сфере. То, что важно знать о духовной сфере. Первое. Первое, это что духовная сфера не начала быть. Он, как и господствующий в ней Бог, духовная сфера, есть всегда. Второе. Духовная сфера является первичной для всего, что стало, и станет очевидным, или еще проявится в естественном физическом мире. Третье. Духовная сфера или сфера духа – это сфера формирования или сфера сеяния. Четвертое, что инструментом формирования в сфере духа являются слова. Всегда об этом помните. Пятое, метод формирования в сфере духа совершается через сеяние слова или проговаривание его вслух. Шестое, знания, связанные со сферой духа, вначале принимаются, потом применяются, а потом через откровение и понимаются. То есть есть определенный порядок, который действует в духовной сфере. Но опять-таки я хочу сказать, духовная сфера – это сфера, о которой нам, я не скажу, все известно, но очень много уже известно, относительно много. Но даже то, что нам известно в духовной сфере, достаточно для того, чтобы, живя в этом бесславном мире, жить как на земле, как на небе. Но это возможно только через практику того, что действует в духовной сфере. А в духовной сфере действует слово и действует как семя, производя породу своим. Я рекомендую вам начать говорить на себя. Начать говорить на свое окружение. Говорить то, что Бог сказал. И если Бог сказал, что ты новое творение, значит, подойдя к зеркалу утром, что бы ты там ни видел, тебе надо сказать то, что Он сказал. А что Он сказал на то, что ты видишь в зеркале? Новое творение, старое прошло, теперь все новое. Во всяком случае, если ты начнешь это говорить, то спустя какое-то время ты начнешь это и чувствовать. Ты начнешь это переживать, ты начнешь это замечать, и это начнет влиять на твое тело, на твой подход к жизни, на то, что у тебя дома, на то, что для тебя важно, на то, что для тебя не важно. Это начнет накладывать отпечаток на все, что связано с твоим физическим миром. Ну, а можешь оставаться в своем прежнем физическом мире, ничего не изменяя, а пытаясь изменить что-то физически, не закладывая духовное основание. Оно снова валится, ничего не получается, и ты опускаются руки. Брат Олег, я уже пробовал это делать, и это пробовал, ничего не получается. Потому что там, где вы пробуете, это другая сфера. А начинать нужно именно в сфере духа. В сфере духа. Если вы не начали это в сфере духа, а именно проговаривать, то вы еще ничего и не начали. Потому что в начале было слово, и в начале всего должно быть слово. Сегодня мы с вами прошли такую первую встречу, положили небольшое основание. На следующей встрече мы продолжим рассматривать именно целенаправленное применение слов с целью исполнение индивидуальной воли Божьей. Хороший инструмент слова. Рекомендую вам пересмотреть все, что выходит из ваших уст. Сейчас я вас поведу в молитве покаяния. Имею такое побуждение. Повести вас в молитве покаяния за каждое праздно сказанное слово и за каждое слово сомнения и неверия. И вообще за те слова, которые идут вразрез с волей Божьей для вас лично. Но опять-таки это не значит, что Дух Святой будет запихивать в вас теперь хорошие слова. Будьте внимательны. Не торопитесь комментировать, слушайте и говорите только то, что вы желали бы видеть в своей жизни. Отец, спасибо тебе. Мы благодарны тебе за милость твою, которая превозносится над судом. И, Отец, приступая к престолу благодати, мы просим у тебя прощения за каждое праздно сказанное слово, за каждое слово сомнения и неверия. Мы просим у тебя прощения за всякое слово, которая осуждала или обвиняла кого-либо в чем-либо. Отец, мы каемся, если мы использовали свои уста не по назначению. Каемся во имя Иисуса. И мы верим, что Иисус, будучи верен и праведен, прощает прямо сейчас и очищает от всех возможных последствий этих слов во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе использовать это против нас, против нашего духа, души и тела, против наших финансов, нашей семьи, во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за милость. И, Отец, я благодарю тебя за то, что духом твоим откровение исцеляет душу каждого слушающего, высвобождая душу каждого слушающего для принятия дарованного и для исполнения индивидуальной воли Божьей. Спасибо тебе за то, что никто из них не останется прежним. Спасибо тебе за то, что с этого дня их уста будут инструментом, чтобы творить твою волю, говоря вслух. Спасибо тебе за то, что с этой минуты они больше никогда не будут говорить все, что они думают, но будут говорить то, что они хотят видеть в соответствии с твоей волей. Да будет воля твоя. Спасибо тебе, Отец, за то, что мудрость твоя поможет им убрать в своей жизни пустословие, многословие, но использовать свои уста как инструмент творения твоей воли во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за эту мудрость, за это учение. И мы благодарны тебе за то, что ты проливаешь свет на всякую тьму, чтобы мы были эффективными и плодовитыми в твоем царстве, исполняя твою волю. А я благословляю каждого слушающего и благодарю тебя, Отец, за то, что ты наполняешь их житницы по богатству твоему. Спасибо тебе за то, что ты всегда даешь им и семя, и даешь обилие посеянному, и умножаешь плоды правды их. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в ихнюю жизнь во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Я благословляю каждого человека, который будет слушать это учение, и благодарю тебя за то, что через откровение от Твоего Духа, они получают свое исцеление души во имя Иисуса. Аминь.